Слава Ісусу Христу! Вітаю вас! Хочу начать свою проповедь с вопросом. Когда вы слышите понятие святой, неважно даже что, человек или там вообще что-нибудь, вот святой или святость, ваши ассоциации, вот первые мысли, которые у вас возникают, когда вы слышите понятие святой или святость? Только чуть громче говорите, чтобы плохо слышно. Особенно еще... Безгрешный, еще. Чистый, еще. Еще раз. Постоянный, стремящийся к переменам. Угу, спасибо. Образ Христа. Угу, еще. И чего-чего? Близко к Богу. Угу, еще. И что-что? Всегда довольный, да? Угу. Ух ты, класс. Осознающий свой грех. Угу. Еще. Какой? Вода? Ага, хорошо, да. Еще. Доверяющий Богу. Угу. Еще. Истинный. Угу. Еще. Смиренный. Ага, еще. А какие-нибудь отрицательные ассоциации бывают или нет?
Мертвый.
Ага. А, причислен к лику святых. После смерти, да? Ага, ага, да, понятно. Мертвый для греха. Чё-чё? Угу. Все какие-то праведные святые собрались, да? Ага. Работа над собой. Ага, еще. Для людей странный. Угу. Отделенный для Бога. Ага. Нет мира сего. В каком смысле нет мира сего? В разных смыслах, да, наверное? Ага. Ну, спасибо, да. Нет мира сего. Угу. Хорошо. Спасибо. Вот. Не знаю, обращали вы внимание, может, не обращали. Вот. Почему-то в Писании очень часто звучит призыв о том, что мы должны быть святыми, как свят Бог. Вот, например, в книге «Левит» это одна из самых древних книг, вот, и в ней только вот 5 раз в одной книге звучит фраза «Будьте святы, ибо я свят». Именно точь-точь фраза, не просто там примерная, а точь-точь фраза «Будьте святы, ибо я свят». Да, вот странно, в Левит, ну в Новом Завете я бы, наверное, понял, да, вот в Левите, вот Бог призывает к тому, чтобы мы были святы, потому что Он есть свят, да. Вот, следующий вопрос к вам. Кто из вас, только честно, вот честно, да, поднимите руку, кто из вас считает себя святым? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, наверное. Ага, да, где-то что-то маловато, на первом чуть больше подняло, но где-то тоже на первом служении, где-то примерно... 1/5 зала подняла, а здесь, наверное, даже 1/10, да? Вот, ага. Хорошо, кстати, интересно спросить, почему? Почему вы не считаете себя святыми? Считаете себя грешными, да? Да или нет? Ну, те, кто не поднял руку, да? Почему вы не подняли? Потому что вы считаете себя грешными, да? Неопределившимся. Мне подсказывают, что неопределившимся. Ага, ага. Ага. Ага, спасибо. Вот, в Нагорной проповеди Иисус, когда, вот там, помните, в заповеди блаженства, там 5 глава 8 стих, Иисус говорит, блаженны чистые сердцем, ибо Бога узрят. Да? Вот, знакомый вам стих, блаженны чистые сердцем. Да? И вы, вот один из моментов, когда называли понятие святость, вы говорили чистый, да? Вот, то как бы сюда подходит, да? Блаженны чистые сердцем, или блаженные святые, потому что Бога увидят. Да? Возникает сразу же вопрос, да? А если не чистые сердцем, тогда что? Бога увидит или нет? Ну, по логике, да, если Иисус говорит, что счастливы те, которые чистые сердцем, они Бога увидят. А те, кто грязный сердцем, Бога не увидят. Ну, здесь вот как бы, ну, лично я вижу в Матфея именно вот это, да. Вот, вот те, кто не поднял руку, вас это не пугает, не? Что вы, ну, как бы, если я не чистый сердцем, ну, за себя говорю, да, я не чистый сердцем, то я Бога не увижу. Есть еще один такой стих в Новом Завете, который лично меня пугает. Вот он меня режет. У меня есть несколько таких мест в Новом Завете, которые, ну, не дают мне спать спокойно. Вот один из них. Это послание к евреям, 12 глава, 14 стих. Написано так. «Старайтесь иметь мир со всеми и святость, без которой никто не увидит Господа». Еще раз. «Старайтесь иметь мир со всеми и святость, без которой никто не увидит Господа». То есть вот представьте, да, вот мы сейчас здесь сидим, не знаю, там на человек 200-300, наверное, человек 300 даже, наверное, больше. Вот, и автор послания к евреям говорит, что наша задача иметь мир со всеми и иметь святость. Почему? Потому что без святости никто из сидящих в этом зале не увидит Господа. Вас это не пугает? Ну, меня пугает, честно. Вот меня лично пугает. То есть у меня есть все шансы ходить в церковь и не увидеть Господа. Ну, получается так. Хорошо. Давайте тогда разберемся, да, что же такое святость. И, наверное, не совсем верно мы понимаем понятие святость. Наверное. Вот. И, знаете, лично мне кажется, что вот нынче вот в современном мире святость не в моде. Может, я ошибаюсь. Может быть, я ошибаюсь. Но мне кажется, она не в моде. Вот. Почему? Потому что вот вы, кстати, когда вот я задал вопрос, что такое святость, да, у вас все характеристики были положительные. Ну, в основном, да. Вот. Даже мертвый, ну, святой после смерти, все равно это положительная характеристика, да. Отрицательной как бы не звучало. Вот. Но как бы я иногда слышу, когда там, ну, святые люди как-то вот в нашем понимании часто связаны с чем-то скучным, неинтересным, бесшуточным. Это люди, которые правильные, правильно одеваются, правильно себя ведут, правильно говорят «здравствуйте», не говорят «здравствуйте», не говорят «приветствую», «брат», «приветствую», «сестра», они «здравствуйте» не говорят. Ну и так далее. То есть создается впечатление, что вот святые – это люди вот такие какие-то скучные, с ними неинтересно, к ним даже опасно подойти поговорить, потому что обличит сразу. Вот брат недуховный ко мне подошел, и ты себя чувствуешь недуховным, естественно. Вот. Может быть, поэтому. Иногда там молодежь, там, ну, там бывают там люди, типа там, поехали, типа там куда-то там на природу, ну, поехали, а там кого возьмем? Ну, это, а этого возьмем? Да не, он слишком святой. Вот. То есть иногда даже такие вещи, там, слишком святой, значит, типа, ну, с ним будет неинтересно, неудобно, да? Святые люди не смотрят телевизор, да, они там не ходят на футбол, вот, там, не заходят в кафе выпить кофе, ну, это грешное место кафе, да, футбол, грешное действие и так далее, да, вот, то есть, ну, не знаю, у меня были, по крайней мере, такие ассоциации много лет, вот, понятно, что при изучении Писания у меня это давно уже все изменилось, но иногда мне кажется, что атмосфера примерно вот такая, может, я ошибаюсь, вот. Еще к вам вопрос, вот, вы когда заходите в магазин, будь то бытовой техники, будь то продуктовый, да, вот, вы зашли в магазин бытовой техники, вот, на экскурсию или вам что-то надо купить, там, стиральную машину или там холодильник или там микроволновку, вот, вы обращаете внимание на такие понятия, как «сделано в Китае» или «сделано в Германии», там, или «сделано в Италии» или «в Японии» там, и так далее. Или как-то не обращаете. Вам главное, чтобы она стирала или чтобы он морозил там, и так далее. Или обращаете? Обращаете? Серьезно? А что? А? Качество разное, да? Ну да, да, я вас понимаю, качество разное, да? Хотя, вот, знаете, вот бывает, там в магазин заходишь, там стоят две стиральные машины одной и той же фирмы, одной. Вот. Ну, я как-то был, заходил, спрашивал там вот, LG. Да, это не реклама, кстати, LG. Я не поклонник LG, у меня в доме LG практически нет. Вот. Ну, просто мне было интересно. И вот две стоят, но цена разная. Говорю, а что, вроде при одинаковой функции. Ну, это типа сделано в Китае, а это сделано в России. Я так удивился. LG, по идее, корейская фирма. Я говорю, слушай, а у вас Корея есть? Нет, Кореи нету. Есть только Китай, есть Россия. Супер. А какая хотя бы из этих лучше? Ну, вот это, наверное, лучше, потому-то. То есть, все равно надо обращать внимание, да, на что за бренд, да, и где произведено, да. Или хотя бы вы заходите, там какой-то там товар вы покупаете, сделано в Китае, да, но на нем лейбл Sony. То, наверное, даже несмотря на то, что он сделан в Китае, или Apple, да, вот надпись Apple, но сборка Китай, да, то, наверное, вы смело его купите, да, потому что вы понимаете, что за этим что-то стоит, да. Вот. Или если вы заходите в продуктовый магазин, вы обращаете внимание на там 100% натуральный продукт, или там без ГМО, на такие ярлыки обращаете внимание или нет? Обращаете, да? Вот. Да, я тоже обращаю, когда мне приятно, когда пишут, по крайней мере, пишут. Может, они обманывают, но пишут 100% натуральный сик, да? Ну, как бы уже немножко приятнее. Может, они обманывают, да? Или там без консервантов, там, без концентратов. Вот. На такие вещи обращаешь внимание, да? То есть мы любим все качественно, любим все настоящее, да? Вот. Но непонятно, почему как бы не все стремятся к святости. Вот непонятно. Вот. А Клайв Льюис когда-то сказал так. Как мало знают те, кто считает, что святость – это нечто скучное. Когда имеешь дело с истиной, она завораживает тебя целиком своей неопровержимостью. То есть Льюис считает, что вся проблема в том, что ну, это неверное понимание святости, что это нечто скучное. Освальд Чемберс, еще один богослов, сказал так. «Предначертанная цель человеческих стремлений – не счастье и не здоровье, а святость». Бог – это не вечный механизм благословения человека. Он пришел, чтобы спасти человека вовсе не из жалости к нему. Он пришел, чтобы спасти человека, потому что он создал его для жизни в святости. Наверное, именно поэтому в Писании неоднократно звучит призыв «Будьте святы, ибо я свят». Еще даже в Ветхом Завете. Вот меня это всегда резало. Я не знаю, как вас, а меня всегда это резало. Я всегда думал, вот странно, нам-то в Новом Завете, наверное, чуть проще, да? У нас все-таки есть Святой Дух, который помогает в немощах наших, как пишет Павел, да? А в Ветхом Завете, ну, ты просто вот греховная натура и точка. Никакой помощи, вообще никакой помощи изнутри, да, то есть никто не знает какие-то там наклонности, привычки, мысли и так далее, да, вот, и при этом в Ветхом Завете очень часто звучит призыв «Будьте святы, потому что я свят». Может быть, потому что действительно мы не совсем верно воспринимаем этот термин. Итак, давайте посмотрим на этот термин. На греческом языке это термин «хагиос», как прилагательное «святой», есть «хагиасмос», как существительное «святость». Вот, этот термин в Новом Завете используется, вот, святой, используется 219 раз. Ну, для небольшого Нового Завета 219 раз, наверное, как бы, в принципе, много, да? Вот, как существительная святость используется 10 раз. Потом, как глагол есть еще, даже на русский переводят, «светить», «освящать», «освящайтесь», вот, то есть, как глагол 26 раз. Ну и три раза есть еще термин, который как существительный, он немножко отличается от предыдущего. И на русский его точно так же переводят чуть по-другому. Тот переводит как святость, а этот переводит как святыня. Вот есть еще термин, который переводит как святыня. Он три раза встречается в Новом Завете. Вот. И эти термины, они ну, переводятся как святой, посвященный, освященный. Но как бы им приписывают даже значение как благочестивый, праведный, очищенный, ну и так далее. В Ветхом Завете вот, похожий термин, который на русский тоже переводится как «святой», используется 382 раза как прилагательное. Ну, русский, я думаю, понимаем, да, что такое существительное, что такое прилагательное. Вот, как глагол 153 раза. То есть получается почти там, 550 раз в Ветхом Завете и почти 250 раз в Новом Завете. А в Ветхом Завете, что интересно, данный термин «святой», он показывал на отличие. То есть вот, термин «святой» появляется в тех местах, где нужно подчеркнуть, что данная вещь или человек, неважно что, оно каким-то образом отличается от несвятого. То есть понятие «несвятой», а есть понятие «святой». Вот, понятие «святой» показывает, что вот эта вещь, она отделена от святого. То есть в Ветхом Завете он даже больше носит оттенок отделенности или отдаленности. Когда мы даже встречаем с вами в Ветхом Завете понятие «Бог Израилев святой», да, то святой Бог опять-таки подчеркивает, что он отделен от несвятого. Он удален от несвятого. Понятно, сюда входит понятие чистоты, там, благочестия и так далее, но в первую очередь подчеркивает, что это разные вещи. Несвятое и святое. Понимаете, да? Вот. Впервые данный термин, как глагол, выступает в Библии, вообще в Ветхом Завете, в частности, выступает в Бытие 2 глава, 3 стих. Это вот впервые, где появляется подобный термин. Написано там так. «И благословил Бог седьмой день и освятил его, ибо вон и почил он от всех дел своих, которые Бог творил и созидал». То есть, смотрите, да? И освятил, благословил и освятил, как глагол, освятил. Обратите внимание, никакой мистики. есть 7 дней в неделе, 6 дней вот такие, а 7-й день он освятил. Или, если сказать, как бы в духе Ветхого Завета, да, отделил от предыдущих 6. Отделил. Для чего-то там, да? Вот. И смотрите, это не значит, что этот день воздух чище становится. Ну, воздух там в предыдущие дни точно такой же. Атмосфера не меняется. Это не значит, что в этот день всегда будет классная погода. Независимо от временного года, всегда будет идеальная погода, потому что Бог же его осветил. Да? Вот. Это не значит, что в этот день там все микробы вымирают, и в этот день нельзя там заболеть там гриппом или чем-то еще. То есть, понимаете, да? Мистики никакой. Просто Бог один день отделяет от остальных дней там, для каких-то определенных своих целей. Ну, кто из вас сейчас читает Ветхий Завет, вы знаете, для каких целей. Вот. То есть, когда мы, ну, во второй раз, когда встречается данный термин похожий, и первый раз как имя прилагательное в Ветхом Завете, это Исход, 3 глава, 5 стих. Прочитаю этот стих. Впервые как прилагательный, второй раз вообще. «И сказал Бог, не подходи сюда, сними обувь твою с ног твоих, ибо место, на котором ты стоишь, есть земля святая». Все знают, наверное, эту историю, да? Призвание Моисея в пустыне. И есть земля святая. Это не значит, что данная земля стала резко черноземом и плодородной. Вот ее просто вот семечко там пшеницы брось, 15 минут и колос уже вот такой. То есть нет, никакой мистики. Вот. Это не значит, что если там где-то в земле там какие-то червячки ползали, или кроты, или кто-то еще, они все вымерли, потому что эта земля осветилась. Ну, какая там нечистота, там типа ползать не может. То есть это не это значит. Вот. Это значит, что Бог отделил данный участок земли, данный участок пустыни даже, для определенной цели. Ну и вы знаете, да, для какой цели? Для цели того, чтобы потом Моисея призвать на служение, и он должен был вывести народ из пустыни. Вот. То есть термин говорит нам о том, что нужно что-то или кого-то отделить для чего-то. В Ветхом Завете святые могли быть не только люди, мог быть город, Иерусалим в частности, да, храм, какая-то там посуда в этом храме, жертвенник, до храма даже еще там, когда они в путешествии по пустыне, да, скиния была святым местом, и какие-то предметы обихода были святыми, вот, то есть могло быть что угодно, вот, святая земля могла быть, то есть, ну и так далее. И по большому, ну, мог быть, кстати, и народ, вот, то есть по большому счету термин всегда показывает, что что-то отделено от всего остального для чего-то. Например, вот даже когда мы видим народ, в Второзаконии 14 глава 2 стих, да, вот стих звучит так. «Ибо ты народ святой у Господа Бога твоего, и тебя избрал Господь, чтобы ты был собственным его народом и всех народов, которые на земле». Это не значит, что раз Бог избрал израильский народ, то все сразу стали моментально духовные, безгрешные, чистые, все люди, братья, все должны помогать друг другу, никто ни с кем там не воюет, никто ни с кем там не ворует и так далее, и так далее. Это абсолютно не значит, что раз Бог назвал святыми, то все, они автоматически стали очищены изнутри. То есть, понимаете, да? Они были отделены от других народов для какой-то цели. И вот здесь вот нужно подчеркнуть два важных момента. Во-первых, святость понимается разумом верующего, вот нашим разумом. То есть никакой мистики. Еврей, который жил там в то время, да, он понимал, что вот наступает суббота, это день святой. И это не значит, что типа он проснулся, у него там поднятое настроение, Дух Святой как-то на него особого действует. Ничего подобного. День как день. Но не совсем такой день. Он отделен от остальных дней. И в этот день ты не можешь делать вот это, вот это, вот это, вот это, но ты должен делать вот это, вот это, вот это, вот это. То есть ты должен разумом принять, что сегодня мне нужно жить по-другому. Или какие-то там посуда в том же храме, да? Вот, то есть ты должен разумом понять, что вот этот нож посвящен для определенной миссии. Для жертвоприношения. И ты не можешь его взять и там пойти траву рубать. Может быть, вчера и мог, но сегодня не можешь, потому что этот предмет отделен для чего-то. То есть, понимаете, да? Это вот оно здесь происходит. Когда мы свою там квартиру, допустим, посвящаем Богу, да, вот, мы ее посвящаем, то опять-таки это происходит интеллектуально, что это не значит, что типа Духа Святого стало в квартире больше, стены пропитаны какой-то там священной аурой, ничего подобного. Просто ты это место, как бы, ну, теперь это место служит Богу, теперь хозяин другой, теперь, как бы, скажем так, не я хозяин, а Бог хозяин. Вот. Например, да, вот у нас есть, ну, вы знаете, да, у нас каждое первое воскресенье месяца у нас хлебопреломление. Вот. И если вы замечали, у нас вино и хлеб в определенной посуде. Вот эту посуду можно назвать святой или отделенной. То есть она посвящена для определенной миссии. Ее выносят раз в месяц, ставят здесь и проводят причастие. Потом ее убирают, и она целый месяц там стоит. Металл как металл, ничем не особенный. Это не особый какой-то там сплав, благословенный там и так далее. Может быть, у кого-то дома, ну, я так думаю, может, у кого-то из неверующих, да, точно такая же чаша стоит, и он ее использует под фрукты или там под пепельницу или под что-то еще. Может быть. Но вот эта чаша конкретная, да, они отделены для определенного служения. То есть, и опять-таки, никакой мистики. Интеллектуально мы понимаем, что вот эти чаши, они, можете проверить, они стоят целый месяц, вот они стоят нетронутые. Там в столовой на них ни хлеб не накладывают, то есть их не, ну, не используют для каких-то других целей. Они отделены для особого служения. Опять-таки, без всякой мистики, что типа, о, это святой сосуд, которому нельзя дотронуться лишний раз. Просто у этих чаш там особое служение в данной церкви. И второй момент, что нужно еще отметить, отделение всегда от чего-то и для чего-то. То есть не бывает просто отделился и все, я свободен там, и так далее. Да? То есть от чего-то и для чего-то. Просто отделился от греха. Не бывает. Ты еще для чего-то, есть какая-то цель. Вот это два важных момента, которые нужно нам запомнить. 1 Петра, 1 глава, 15-16 стих. Петр пишет так: «Но по примеру призвавшего святого, и сами будьте святы во всех поступках, ибо написано: будьте святы, потому что я свят». Опять-таки эта фраза «будьте святы, потому что я свят» же в Новом Завете встречается не один раз. Вот. И Петр пишет, да, что «по примеру призвавшего, и сами будьте святы в чем? Во всех поступках». Не в 50% своих поступков, не в 30, не в 70, а во всех поступках будьте святы. То есть ваши поступки должны быть, ну, не такие, они должны быть отделены от этого мира. Вот. И святыми, то есть отделены от одного, посвящены для другого. Несколько критериев святости. Первый критерий – то, что святость подразумевает отделение от мирского для присоединения к божественному. Мы уже как бы коротко об этом сказали. То есть человек или там что-то отделяет себя от нечестивого, от грязного и следует путем Божьим. То есть отделение от нечестивого или от греха и следовать путем Божьим. Вот. И от чего бы мы мирского не отделялись, самое главное, чтобы мы отделялись для Бога. Не просто там поменял привычку, перестал там курить, начал там колоться. Не-не-не. То есть ты отделяешься от мирского, от какого-то греха, вот, и посвящаешь себя Богу для Господа. Вот. Точно так и в Ветхом Завете, как я уже говорил, да, что была какая-то посуда в храме, да, вот, она отделялась для Бога. То есть, например, допустим, да, вот такой простой пример, это вполне реально могло быть. Да, вот, священники в храме постоянно там жертвоприношения. Да, и вот они, эти туши, там были какие-то ножи, которыми эти жертвы закалывались, потом были какие-то, ну, потому что часть туши сжигалась, а потом что-то там где-то еще поступало в столовую, и там, ну, или там на нужды священников, да, и там оно разделывалось. Да. Вот, и вот есть какие-то специальные ножи, которыми там приносили в жертву данных животных. Да? Проходит время, нож затупился, поломался, там могло с ним случиться что угодно. Вот. Что делал священник? Священник мог прийти домой, дома, из своего обихода, из набора ножей, которые у него есть, выбрать там самый большой, которым, ну, там туши можно разделывать. Да? И все, с этого момента он этот нож посвящает Богу. Он его отделяет для особого служения. То есть, если вчера его жена этим ножом траву в огороде там рубала, да, вот, то сегодня этот нож посвящен для определенной цели. И нож как был поцарапанный, так и остался. И металл как был, таким и остался. И ручка какая была, такая осталась. От того, что он его отделил для Бога и там над ним помолился даже, этот нож не превратился в новый нержавеющий там с эбонитовой ручкой. То есть, ничего такого не произошло. Но теперь он отделен для особой цели. Вот. Поэтому как бы мы видим с вами и священную посуду, священный храм, священный день и так далее. Вот. Что природа самих вещей этих не изменилась. Ни место, где Бог призывает Моисея, ни день субботний, то есть, ну, день как день, воздух как воздух. Вот. Но определенная цель. Отделили от одного, от обыденных дел этот день, да, и посвятили его Богу. Второй момент, то, что библейская святость определяется Господом, ну, Богом и Его откровением. 1 Тимофея, 4 глава, с 1 по 5 стих. Там Павел пишет так. «Дух же ясно говорит, что в последние времена отступят некоторые от веры, внимая духом обольстителям и учением бесовским через лицемерие лжесловесников, сожженных в совести своей, запрещающих вступать в брак и употреблять в пищу то, что Бог сотворил, дабы верные, познавшие истину, вкушали с благодарением. Ибо всякое творение Божие хорошо и ничто не предосудительно, если принимается с благодарением, потому что освящается Словом Божьим и молитвой». То есть нормы святости устанавливает Бог. Если кто-то решил придумать, что типа брак – это грех, и все, все браки нужно уничтожить, ну, в Писании мы такого не находим. И видно, что уже Павел с этим борется. Вот Павел пишет, Тимофей пишет, что уже есть люди, которые запрещают вступать в брак или там что-то есть в пищу. Вот. И Павел говорит, что это неправильно. Вот. Например, может быть, вы знаете, что примерно где-то со 2 века уже были в христианстве такие течения, которые реально запрещали вступать в брак, и которые говорили, что это страшный грех. Вот. Например, во 2 веке была написана книга «Деяния Павла и Феклы». Есть такая книга «Деяния Павла и Феклы». Вот. И в этой книге описывается апостол Павел, наш с вами апостол Павел, который ходил везде, проповедовал о Христе, и всегда, всегда его проповедь включала такой момент. Он всегда призывал людей оставить семейную жизнь. И всегда он говорил, что если жены не оставят мужей, не спасутся. Если мужья не оставят жен, не спасутся. То есть вот книга, которая конкретно пропагандирует, что интимные отношения в браке – это страшный грех, и до свидания. Это второй век. Ну, как бы неудивительно, потому что Павел пишет, что уже есть в первом веке люди, которые запрещают вступать в брак. Вот. Так вот, святость определяется Богом, а не какими-то людьми, которые решили, типа, вот это хорошо, вот это плохо. Только Богом. Третий критерий. Придуманная человеком святость никому не нужна. Как мы уже говорили чуть выше, да, что Бог определяет критерии святости. Бог определяет, что есть святость, что нет. Вот тот же Павел, но в послании к Колоссянам тоже пишет, 2 глава с 20 по 23 стих, пишет так. «Для чего вы держитесь постановлений? Не прикасайся, не вкушай, не дотрагивайся. Что все и сливает от употребления по заповеди учению человеческому. Это имеет только вид мудрости в самовольном служении, смиренном мудре и изнурении тела, в некотором небрежении о насыщении плоти». То есть Павел пишет, что если люди изнуряют сами себя и называют это особой святостью, это их проблема. Но если Господь не установил какое-то, что вот это является критерием святости, вот это отделено от мира и считается там святой, ну, или правильной, положительной практикой. Если отделил, то да. А если нет, и вы сами придумали, то это как бы ваши проблемы. И мы видим даже, что во времена Христа уже была эта проблема. Потому что мы видим, что очень часто Иисус выступает против книжников и фарисеев и говорит, типа, ребята, что вы чудите? У вас заповедь на заповедь, правило на правило. Например, в Матфея 15 глава с 1 по 3 стих и такая история описывается. «Тогда приходят к Иисусу иерусалимские книжники и фарисеи и говорят, зачем ученики твои приступают к преданию старцев, ибо не умывают рук своих, когда едят хлеб? Он же сказал им в ответ, зачем и вы приступаете к заповедь Божию ради предания вашего? И чуть позже, 7-9 стих, Иисус говорит так, лицемеры, хорошо пророчествовал у вас Исаия, говоря, приближаются ко мне люди сии устами своими и чтут меня языком. Сердце же их далеко отстоит от меня, но тщетно чтут меня, уча учением, заповедям человеческим». То есть Иисус осуждал учения и заповеди человеческие. То есть то, что установлено не Богом, вот Иисус выступал против этого. Четвертый момент. Внешняя святость при отсутствии внутренней – это святость небиблейская. В предыдущем стихе мы с вами читали, да, что Иисус говорит «сердце же их далеко отстоит от меня». То есть проблема сердца. Он смотрит на сердце. То есть внешняя святость без внутренней – это лицемерие. И в Ветхом Завете, вот во времена Христа, мы это видим очень четко, да, что было много людей, которые были очень набожные, они отдавали десятину, они вовремя ходили в храм, они жертвовали куда надо, сколько надо, участвовали в жертвоприношении, в какие-то дома ходили, в грязные дома не ходили. Вот все было благочестиво, правильно одевались, правильно себя вели, правильно там осанка была, там подбородок приподнятый, то есть все было у них правильно, да? А Иисус говорит, типа, ребята, вы лицемеры, у вас сердце не то. внешне вы красавцы, а вот внутри гробы окрашенные, он их называл. Вот так вот и у нас, да, может быть такое, что мы в воскресенье приходим, мы все правильно одеты, все красивые, мы говорим там друг другу приветствую, там как дела, все хорошо, друг другу улыбаемся, все нормально, а потом можем уходить и с понедельника по пятницу жить не такой жизнью, какой мы рисуем ее здесь. То есть, может быть и такое. Вот. Так вот, для Христа как раз важно, для Бога важно наше сердце, наше внутреннее состояние, чтобы мы внутри были настолько же святы, как и внешне. Потому что часто мы прикрываемся внешней святостью, а внутри может быть там куча проблем. Вот. И Иисус это осуждал всегда. Давайте посмотрим с вами на аспекты святости. Вот. В Писании много отрывков, где понятие святость описывается в разных временах. Иногда как в прошедшем времени, иногда в настоящем времени, иногда в будущем. Может быть, поэтому, когда я задал вопрос, кто из вас святой, да, вы как бы, ну, подняли там буквально около 20 человек руки, да, кто считает себя святым, а остальные не определились, да. Вот. Может быть, потому что вы думали о разных аспектах. И вот мы сейчас будем об этом говорить. Вот. Некоторые вот, ну, как бы допускают, что, наверное, все-таки можно или даже нужно разделить на несколько аспектов понятия святости, вот, на несколько этапов. Вот. Например, хотя бы их на три этапа. Итак, первый этап. 1 Коринфянам, 1 глава, 2 стих. Посмотрим с вами. 1 Коринфянам 1:2. Павел пишет так. Церкви Божией обращается, находящейся в Коринфе, освященным во Христе Иисусе, призванным святым, со всеми призывающими имя Господа нашего Иисуса Христа во всяком месте и у них, и у нас. Два раза здесь встречается термин «святой», да? Первый раз «освященным во Христе Иисусе», и второй раз «призванные святые». Итак, посмотрим на первый, да? «Освященные» или, если ветхозаветнюю эту мысль, да, «отделенные», да? Они освящены или отделены где? Во Христе Иисусе. Да? Вот. И это означает, что они отделились от мира. Они во Христе, поэтому они освященные или отделенные. Они уже во Христе. В результате чего? В результате того, что Христос пострадал за них на кресте и умер и воскрес. В результате искупительной жертвы Христа они стали освященными. Во-вторых, мы видим, да, что они призванные святыми. То есть и Павел как бы здесь показывает и их положение, и их цель. То есть он показывает, к чему они должны стремиться. Раз они призваны к святости, то они должны жить и в святости. Вот. И что интересно, очень часто апостол Павел в своих посланиях начинает именно вот с такой фразы, да, там, верным и святым во Христе Иисусе, там, находящимся там-то и там-то. Да? Очень часто. Вот. Очень часто их называют призванные святыми. Там, Филиппийцам 1 глава, 2 Коринфянам 1 глава, ну и так далее. То есть несколько раз вот Павел называет их призванные святые. Вот. Интересно отметить, что в Новом Завете рожденные свыше люди, ну то есть типа нас с вами, да, вот рожденные свыше, 62 раза называются святыми. Именно когда речь идет, вот там, вы помните, да, 250 вообще сам термин в Новом Завете, а вот когда речь идет о рожденных свыше, 62 раза святые и только 3 раза христиане. Только 3 раза. В нашей практике, наверное, наоборот, да? Когда на улице с кем-то встречаешь, там, ты кто? Я христианин. Я никогда не слышал, чтобы человек сказал, типа, я святой. Всегда говорят, я христианин, да? То есть в Новом Завете 3 раза христианин, 62 раза святой, а как бы в нашей практике немножко по-другому. Ну, отчасти это понятно. Почему? Потому что в наше время понятие святость, оно приобрело уже такой аспект набожности. Святой это слишком такой какой-то особый человек. Вот. Это влияние православной католической культуры. Потому что, ну вы знаете, да, у православных и у католиков, у них обычно человек, когда прожил безгрешную жизнь, вот он отличался, он был не такой. Желательно, чтобы он жил где-то в пустыне или там в скалах или где-то еще. Вот. И потом, когда он умирает, его посмертно, как вы сказали, да, мертвый святой, да, его посмертно причисляют к лику святых. Поэтому, естественно, у нас складывается оттенок, что святые это где? Это либо на иконах, либо они уже на небесах. Все. Другого нет. Да? Вот. И часто вы, наверное, слышите, да, святой апостол Павел, да, или святой Иоанн, или святая Мария. То есть, ну, я это слышу. Вот. Естественно, когда мы это слышим, то понятно, какой-то такой ореол набожности. Да? Но вот знаете, в чем еще такой интересный момент? Что вот эти 62 раза, когда понятие святой относится к рожденным свыше в Новом Завете, всегда во множественном числе. Всегда. И, как правило, там святые, проживающие там в Риме, или там святые в Филиппах, или святые в Коринфе. И ни разу, ни одного раза нету, где бы там святой апостол Павел. Или святой апостол Иоанн. Я понимаю, у вас там у многих есть Библии, да, где вы открываете там послание к римлянам, например, да, и у вас там такими большими буквами заголовок, да, послание к римлянам святого апостола Павла. Да, но в оригинале этого нет. То есть понятие вот святой апостол Павел, святая Дева Мария там, или святой Иоанн, такого нету. Все 62 раза, когда к рожденным свыше это относится, всегда к группе. Святые в Херсоне, святые там в Одессе, святые в Киеве и так далее. Из-за этого, естественно, возникает путаница, да? Ну и понятно, у кого-то из вас может быть вопрос, интересные святые, да? Вот у меня, кстати, был такой вопрос. Я, наверное, лет уже 17-18 в церкви, и там первые годы у меня был вопрос. Вот я когда читал послание к Коринфянам, это у меня одно из любимых посланий, и я не мог понять, когда Павел в 1 главе 2 стихе пишет, что «освященные во Христе, призванные святые», он их называет святые. А потом, чуть дальше он пишет, ну, ребята, у вас там есть такой блуд, которого в миру нету, а у вас он есть. Ну, и там он потом наводит порядок, да? И такой вопрос, подожди, Павел, что-то логику я теряю. В первой главе, втором стихе ты их назвал святыми, а теперь ты говоришь, типа, а у вас вот этот блуд есть, а у вас разделение, а у вас распри, а вы судитесь, вы там душите друг друга, вы там причастие, вы друг друга не ждете, там, кто-то наелся, даже напился, домой еле-еле пошел, а кто-то пришел, уже никого нету, то есть вот. И вот вы такие вот интересные святые. И вот у меня был вопрос, типа, почему так, да? Вот. Но, во-первых, почему так? Потому что, ну, одна причина. Потому что даже рожденные свыше, к сожалению, согрешают. Любой рожденный свыше согрешает. Поэтому, ну, никто из нас не безгрешен, да, и любой из нас может споткнуться на любом грехе, да, любой из нас может упасть. Это один момент. А второй момент, то, что мы с вами говорим о разных аспектах святости. И, похоже, Павел как бы тоже говорил о разных аспектах святости. Он говорит о первом как раз аспекте, называя их святыми. Вот, каким образом мы или вот они становятся святыми? Вот. Ну, как правило, это происходит вот после того, как мы признаем Христа как личного Господа и Спасителя. Вот, происходит рождение свыше, мы как бы погружаемся во Христа. Вот, и таким образом мы как бы во Христе. То, что Павел пишет в Коринфянам, да, освященным во Христе. То есть, когда человек во Христе, он освященный или святой, призванный святой. 1 Петра, 2 глава, 9-10 стих. Посмотрим с вами. 1 Петра 2, 9-10. «Но вы, род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенство приживавшего вас из тьмы в чудный свой свет, некогда не народ, а ныне народ Божий, некогда не помилованный, а ныне помилованный». И обратите внимание, да? Вы, род избранный, царственное священство, народ святой или народ отделенный, да? Люди, которые взяли в удел. Для чего? Опять-таки, тут цель, он говорит, для того, чтобы возвещать совершенство. Вот, и некогда вы были не народ, то есть до вашего покаяния, до того, как вы попали во Христа, вы не народ. После этого народ Божий, некогда не помилованный, то есть до того, как во Христе человек не помилованный, когда он во Христе, он помилованный. Вот. То есть в Писании, когда что-то от мирского отделяется для божественного, да, Библия всегда это называет святым, независимо от его состояния или от его поведения. То есть, когда Бог избрал Иерусалим и говорит, типа, вот этот будет город святой, и там я буду жить, вот, то опять-таки город сам по себе не изменился, то есть кирпичи не перестроились, кирпичи не осветились, и народ, живший в этом городе, не стал сразу там какой-то особый. Ну, в каком-то смысле стал особый, потому что это Бог его избрал, да? Но внутреннее состояние многих людей, как было скверное, так и оставалось. И многие как грешили, так и грешили. Вот. Или когда вот мы вспоминали, да, Бог отделяет пустыню, ну, кусок пустыни для того, чтобы призвать Моисея, пустыня, этот кусок земли, таким же оставался. То есть Бог его просто отделил для особой какой-то цели, поэтому называют его святым. То есть Получается, что важность на первом этапе не сущность или состояние, а важность отделения, что отделили от чего-то для чего-то. Вот. И, скорее всего, это вот происходит так вот, как единожды акт. Так, бац, все, то есть там, ты был не святой, тут ты стал, во Христа тебя поместили, все, ты стал святой. Вот. Понятно, что на этом этапе можно долго говорить о том, какая роль здесь Иисуса Христа в этом процессе, какая роль Святого Духа, что лично от меня требуется, чтобы вот этот процесс пройти. Это отдельный разговор, мы сейчас не об этом, мы сейчас говорим просто о самой святости. То есть там есть отдельный разговор, какая роль у кого. Есть роль у каждого, и у меня, и у Святого Духа, и у Христа. Второй этап святости. Первый – это то, что мы отделяемся от мирского, да, и становимся во Христе святыми. Я так думаю, что те из вас, кто поднял руку, вы как раз это подразумевали, да, что вы во Христе святые люди. Вот, хотя бывает все в нашей жизни, да, но во Христе мы святые. Вот, второй этап. Римлянам 12 глава, 1 стих. Павел пишет так. «Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божьим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего». Итак, мы видим несколько моментов. Во-первых, Павел умоляет их представить себя Богу. Обратите внимание, не приказывает, а умоляет, упрашивает, уговаривает, не приказывает. То есть это от меня зависит, я поведусь на это или не поведусь. То есть, ну, толку, что он умоляет, да? Я могу не согласиться с этим, да? Вот, но нужно представить себя в жертву живую. Вот, второй момент – представить себя Богу обращена к христианам, рожденным свыше. Послание к римлянам. Вот, и если первые 11 глав там разбираются от доктрины больше богословия, то начиная с 12 главы, как раз с 1 стиха, идут практические вещи. Вот, как жить в том, о чем он написывал перед этим. Вот, и это все обращено к церкви, к верующим людям. Вот, представить себя в Богу, вот этот призыв обращен к верующим. Не неверующих нужно представлять в жертву живую. А нам, как верующим, которые уже прошли первый этап, да, мы уже во Христе, мы уже покаялись, мы уже покрестились, мы верим во Христа, мы уже погружены во Христа, вот, мы уже все призваны. Да, вот, теперь второй этап, это мне нужно, который во Христе, представить себя в жертву живую. Вот. Ну и третий момент, это то, что представить себя в жертву эту живую, представить себя Богу, не связано со спасением, но оно следует за спасением. То есть Павел не говорит, представьте себя в жертву живую, святую, для того, чтобы все-таки заработать свое спасение. То есть речь не об этом. А из-за того, что вы уже во Христе, и у вас есть цель жить определенной жизнью, поэтому представьте себя в жертву живую, святую. То есть не просто так, ты остановился и все. То есть Павел не подразумевал, что если вы прошли первый этап, и вы уже во Христе, все, больше ничего не нужно делать. Наоборот, нужно как раз двигаться дальше. Вот. Итак, представьте себя, да, то есть предложить или принести себя. Вот. Жертва живая понятие, ну, для первого века, в принципе, не было чем-то новым. Жертвоприношения были чуть ли не на каждом углу. Потому что язычники тоже очень часто, была куча храмов, и в которых приносили жертвы. Поэтому, в принципе, это понятие было не новым. Необычным здесь то, что обычно приносили в жертву животных. Будь то Иерусалимский храм, будь то какие-то языческие храмы, вот, приносили в жертву животных. А здесь Павел призывает принести в жертву человека. Ну, и мы можем здесь увидеть параллель жертвоприношением Авраама. Помните, да? Бог обращается к Аврааму и говорит, возьми сына твоего первенца, да? Вот, возьми его и Исаака, и принеси его в жертву, да? Вот, и как там он проверял Авраама, то есть, по большому счету, это призыв был испытанием. Авраам, что для тебя важнее, твой сын или твой Бог? И когда Бог увидел, что для Авраама важнее мой Бог на первом месте, Бог остановил. Ну и вы помните, да, что сына в жертву не принесли. Вот, когда идет призыв принести себя в жертву Богу, Павел, да, то по большому счету у нас тоже выбор, кто хозяин моей жизни, кто ценный, кто главный в моей жизни, я сам или мой Спаситель, мой Господь. То есть, если я не представляю себя в жертву живую, то тогда я хозяин своей жизни. Я распоряжаюсь собой так, как я считаю нужным. Если я представляю, то тогда Господь распоряжается мной, как Он считает нужным. Нравится мне это или не нравится. Вот. И что мы видим, да, что нужно представить себя, не кого-то. Классно было бы, если бы кого-то, да? Классно, если бы Бог не обратился и сказал, типа, возьми, представь Андрея в жертву живую, святую, богоугодную. А Андрей бы сказал, чтобы меня представить, да? Тогда бы, ну, кто быстрее кого представит, так бы и было бы. Вот. Но Бог говорит, типа, не Андрея представь, то есть не Андрея, как бы, говорит, типа, давай, Андрей. Вот. Бог говорит, представьте себя в жертву живую, святую. Вот. И третий этап святости – это возрастание в святости. Возрастание в святости означает, что христианин растет от одного уровня святости до другого, более высшего. Или спускается от одного уровня порочности до другого, более низшего. То есть это как ступеньки. Ты либо поднимаешься вверх, либо спускаешься вниз. То есть ты не стоишь на месте. То есть если ты ничего не делаешь для того, чтобы возрастать в святости, ты будешь спускаться вниз, даже сам того не замечая. Вот. И вот это возрастание в святости начинается с того момента, когда мы получаем наше спасение. То есть, когда начинается первый этап, да, вот мы погрузились во Христа, мы стали святыми во Христе, начинается вот это возрастание в святости. И оно может будет длиться до нашей физической смерти. Оно может быть от нескольких мгновений, да, ну, бывают люди, там, только покрестились, там, немного времени прошло, и они умирают. Да, а бывает такое, что несколько десятков лет ты еще живешь во Христе, да? Вот, и тогда ты, возрастание святости должно быть несколько десятков лет, то есть всю твою жизнь, по большому счету. Вот. И что интересно, вот то, что мы сеем в своей жизни, то мы и пожнем. Либо святость, либо порочность. То есть по-другому не бывает. То есть то, что Иисус сказал, закон сеяния и жатвы, здесь он работает точно так же, как и в других сферах. Вот. Вначале мы видели с вами, да, что Бог призывает нас быть святыми, такие же, как Он свят. Вот в Левите я вам говорил, да, что только 5 раз в Левите фраза «Будьте святы, потому что я свят». То есть Бог призывает нас к святости. 1 Петра 1,15 прочитаю вам. «Но по примеру призвавшего святого и сами будьте святы во всех поступках». Мы уже читали с вами этот стих. «По примеру призвавшего сами будьте святы во всех поступках». И еще раз повторю. Не в 50% ваших поступков, не в 80%, а во всех поступках. Возрастание в святости – это основная цель нашей жизни. Бог святой, Он призывает нас стать святыми, то есть Он хочет, чтобы мы бы стали такими, как Он, чтобы мы уподобились в Него. Вот, то есть мы должны быть похожи на Него, мы должны уподобляться Ему. 2 Коринфянам 7:1. Павел пишет так. «Очистим себя от всякой скверной плоти и духа, совершая святыню в страхе Божьем». Очистим себя от всякой скверны и плоти, и духа. От всякой. Не от каких-то, которые вам более неудобны, а те, которые более приятны, можете оставить. Да? Очистим себя от всякой скверны. Очищение – это обязательное условие. И можно отдельную проповедь говорить о том, что такое очищение, но мы сейчас не об этом. То есть, но без очищения никуда. Итак, повторим, да? Три этапа. Первое – это что мы становимся святыми во Христе в момент нашего спасения. Второй этап – то, что мы должны представить себя Богу в жертву живую. Да? Вот. И третий этап – это наше возрастание в святости. Естественно, тут стоит сказать, да, что в этом возрастании святости мы не одиноки. То есть это не так, что типа ты паши, а там получится, не получится – это уже второй вопрос. На пути возрастания святости есть определенная роль Святого Духа, есть определенная наша роль. То есть кому из вас будет интересно, можете проследить. В Новом Завете есть много мест Писания, в которых описано, где моя роль, где нужно мне прилагать усилия. А есть места Писания, в которых говорится о том, что Дух Святой нас очищает, освящает и так далее. То есть, поэтому это целый процесс такой параллельный, мое хождение вместе со Святым Духом. Вот, поэтому мы не одиноки на этом пути. Вот. Ну и, конечно, как практически возрастать, да, стоит так хотя бы коротко упомянуть, вот, как возрастать в святости или, как их называют, привычки святости. Это, по большому счету, духовная дисциплина. Это проводить время в молитве, это проводить время над размышлением над Священным Писанием, именно размышлять над Священным Писанием. Вот. Не просто читать, а размышлять. Вот. Это также хвалить и прославлять Бога. И хвалить и прославлять Бога, наше поклонение, это не просто вот 4 песни до проповеди и там 1-2 после проповеди. То есть речь не об этом. И это тоже. Но вся жизнь должна быть посвящена на то, чтобы хвалить и прославлять Бога. Вот. Ну и практика других духовных дисциплин, там уединение, пост, там, ну и вообще стабильность, проведение времени в молитве, чтение Писания и так далее. Вот. То есть без духовных дисциплин не получится возрастать в святости. Вот просто вот, ну, вот оно не работает. То есть, потому что очищение только возможно тогда, когда вот мы конкретно над этим работаем. Как спортсмены там, работают над собой, чтобы добиваться каких-то результатов, как там, не знаю, там, кто-то оттачивает мастерство там, банковского дела, кто-то там вождение машин там, и так далее. Вот, нужно оттачивать мастерство, нужно постоянно этим заниматься. Так и возрастание святости, нужно постоянно этим заниматься. То есть нужно пребывать в молитве, нужно работать над собой, размышлять над Писанием там, и так далее. Вот, хочу зачитать вам стих из Откровения, точнее отрывок даже. Если у вас есть, можете открыть. 22 глава, самая последняя глава. Что интересно, это конец вообще Библии, конец Нового Завета, должен быть такой ободряющий, вот, но почему-то он как бы и ободряющий, и не совсем. 22 глава, с 11 по 14 стихи. Это говорит Бог, кстати. Это Его слова. Он говорит так. Неправедный пусть еще делает неправду. Нечистый пусть еще сквернится. Праведный да творит правду еще. И святой да освящается еще. Обратите внимание, да? Неправедный пусть делает неправду. Нечистый пусть оскверняется и дальше. То есть как бы, вот странно, да? Нету призыва там, неправедный обратись, нечестивый там, покайся. Неправедный пусть творит неправду, да? Нечестивый пусть сквернится. Но праведный пусть не умиляется своей праведностью и пусть не успокаивается, а пусть что? Творит правду еще. И святой пусть что делает? Освящается еще. Когда вокруг тебя миллион неправедных, которые сквернятся и творят неправду, а тебе идет призыв, а ты освящайся еще. И не останавливайся, типа, я достиг, я уже более-менее от каких-то грехов избавился, ну, в принципе, я уже нормально прокатываю, да? Вот, то есть, не, двигайся дальше. То есть, если ты на этой лестнице возрастания святости, давай следующую ступеньку, поднимайся вверх. Святой пусть светится еще. Дальше, 12 стих. «Вот гряду скоро, и возмездие мое со мною, чтобы воздать каждому по делам его». Жестоко. «Воздать каждому по делам его». И я так понимаю, что в предыдущем стихе говорится о неправедных, о нечестивых, о праведных и о святых. Да? И здесь он, наверное, будет воздавать каждому. И неправедным, и нечестивцам, и праведным, и святым. Почем? По делам его. Да? То есть все равно он будет смотреть на дела. Вот, хотя в нашей практике вот часто я слышу, там, я ж покаялся, да, я ж уже во Христе, я спасенный, спасенный, аривидерчи. В смысле, а дальше? Не-не-не, не надо мне тут навязывать что-то, я спасенный, спасенный. В церковь хожу, хожу, какое еще надо великое дело сделать, из-за которого я бы не попал в рай? Да Бог просто обязан меня, у меня же здесь членский билет и определенное место под номером там 25. А Павел говорит и здесь, вот Иисус говорит о том, что первый этап, да, классно, все, супер, но давай двигайся дальше, потому что могут быть проблемы. Вот, и так дальше, 13 стих. «Я есть Альфа и Омега, начало и конец, первый и последний. Блаженны те, которые соблюдают заповеди Его, чтобы иметь им право на дерево жизни и войти в город воротами». Интересно, да? Он говорит, счастливы те, которые соблюдают заповеди. Почему они счастливы? Потому что у них будет право на что? На дерево жизни, и в город они войдут через ворота. Интересно, а если я не соблюдаю заповеди, тогда как? Понимаете, да? Для нас важно не оставаться на первом этапе. Для нас важно идти дальше. Принести себя в жертву и вот идти этим путем возрастания в святости. Кто-то из вас может быть сейчас подумать, типа, так все, караул, да, все, спасения нету. Ну вот реально, как тогда, если он здесь вот в Откровении, в самом конце этой книги говорит о том, что будет каждому воздавать по делам, и те, кто соблюдает заповеди, только у них будет право на дерево жизни, и они только смогут войти в город воротами, да? А в начале книги Откровения много раз звучит «побеждающему дам имя новое ли, дам право на дерево жизни, или. И всегда побеждающий. А что же будет с проигравшими, интересно? А там позже потом описывают, что с проигравшими, да? Вот, так вот, смотрите. Пусть это вас когда не пугает, что типа вот мы стараемся, и все равно вляпаемся в грехи, все равно мы грешим, все равно у нас не получается, значит шансов нет, значит все, собрали вещи и пошли отсюда, да? Вот, речь не об этом. Речь о том, чтобы мы старались, чтобы мы шли этим путем, чтобы мы были на этой лестнице возрастания в святости. Речь идет об этом, чтобы мы были на этом пути. Кому-то легче, кому-то тяжелее, все мы разные, у всех у нас разные искушения, у всех у нас разный как бы сам процесс возрастания святости. Главное, чтобы мы были на этом пути, чтобы мы были на этом процессе, чтобы мы возрастали в святости от того дня, когда я покаялся, там, принял Христа через там, водное крещение, да, Святой Дух. Вот, главное по сегодняшний день и дальше идти этим путем. Вот. Главное прилагать усилия. Вот как в притчах сказано, да, там праведник 7 раз упадет, 7 раз поднимется. То есть не важно, сколько раз вы падаете, важно, чтобы вы поднимались и шли дальше и не сворачивались с этого пути. Вот. Даже вот этот стих, который я читал, один из первых стихов в начале проповеди, Евреям 12 глава 14 стих: «Старайтесь иметь мир со всеми и святость, без которой никто не увидит Господа». Да? Даже он начинается со слова «старайтесь». То есть прилагайте усилия. Для чего? Для того, чтобы иметь мир со всеми и иметь святость. Потому что без святости вы не увидите Господа, да? То есть старайтесь. Вот. Мне всегда было интересно, что даже в Ветхом Завете, да, вот, казалось бы, ну, как я уже говорил, что мы с Духом Святым нам проще, в Ветхом Завете нет. Но и в Ветхом Завете куча-куча заповедей. Да? Ну, сперва было 10, а потом еще всяких-всяких мелких. Да? Вот. Но даже в Ветхом Завете очень часто Бог говорит, что старайтесь исполнять заповеди мои. Старайтесь. То есть он даже не требовал с них 100% исполнения. Но там нигде вы не найдете, где написано, что вот кто исполнит все заповеди, вот тот в рай, белый бедно, там свободный проход, билет особый. Вот, нигде этого нету. Везде есть просто, ну старайтесь идти этим путем, старайтесь прилепляться. Вот, так вот и у нас с вами. Нам нужно стараться идти этим путем и стараться быть на этом пути. Вот, поэтому не расстраивайтесь, не пугайтесь и старайтесь. Да? У меня для вас домашнее задание небольшое будет. Вот. Постарайтесь сегодня прийти домой и, может быть, вечером, там, когда вам удобно, днем, выделите 15 минут. 15 минут для того, чтобы поразмышлять. Что в своей жизни, лично в моей жизни, да, я хочу от чего отделиться для того, чтобы прилепиться к Богу. Да? Что во мне жизни не так, вот, чтобы я хотел это оставить и от этого отделиться? От какой-то вредной привычки, вредных мыслей, вредных там, пристрастий и так далее, и так далее. Вот, то есть, что есть? Это у каждого, понятно, свое. Да? Но вот, что бы вы хотели посвятить Богу? Да? Вот, я вот хочу, чтобы вот это... область моей жизни была посвящена Богу, чтобы у меня было не вот такое поведение, не вот такой образ мысли там и так далее, да, а чтобы был противоположный. Вот подумайте, вот помолитесь, чтобы Господь вам подсказал, вот от чего вы хотите отделиться и куда двигаться, хорошо? Пожалуйста, это как-то постарайтесь сделать. Вот. И давайте мы сейчас помолимся, предлагаю вам подняться, давайте мы помолимся и попросим Бога, чтобы Он нам помог возрастать в святости. Боже, мы во имя Христа обращаемся к Тебе, благодарим Тебя за то, что Ты нас спас в Сыне Твоем, благодарим, что Ты нас называешь святыми во Христе Иисусе. Боже, помоги нам также идти по пути возрастания святости, помоги нам не сходить с этого пути, помоги нам быть верными Тебе и давай силы идти по этому пути. Прошу Тебя, пожалуйста, чтобы мы не унывали, чтобы мы двигались дальше и возрастали. Боже, помоги, пожалуйста. Помоги нам вот такой жизнью прославлять Тебя и действительно помоги нам возрастать, чтобы быть похожими на Тебя. Боже, прославляйся в нашей жизни, наш Бог, Отец, Сын, Дух Святой. Аминь. Присаживайтесь.